так, как Евгений Никифорович поделится о том, о пройденном пути, который он прошел в течение его жизни и о некоторых моментах тюремного заключения в частности.
По милости Божией я храним Господом. Сейчас просто вспоминать те моменты, но они были очень трудными. Первый срок за имя Господа, за проповедь Евангелия мне дали 1 мая 80-го года, и я был в заключении по 83-й год. Я уже рассказывал в утреннем служении, как я был арестован. Сейчас немножко расскажу, как происходил суд. Атеисты, они пытались показать миру, что нас судят не за проповедь Евангелия, а как бы за какие-то другие проступки. И вот, чтобы сделать процесс тайным, они обманули и родных, и свидетелей, которые могли быть, и верующих. Они разослали повестки, что мой суд будет назначен на 6 августа. А сами взяли 4 августа меня в Донецкий областной суд, завезли в глухой район и судили. Зал был полон, но ни одного родного, близкого лица я не увидел, ни одного верующего. Это были атеисты, это были студенты атеистических вузов. И было, конечно, горько, что вот так никто не будет знать, как проходит суд. Где-то в час дня я был поражен. Открывается дверь зала суда, и вдруг я вижу, в дверь ходит моя спутница, а у нас тогда было 7 детей, и она ожидала 8-го, в таком состоянии входит. И входит моя родная сестра Лидия, которая сейчас в вечности. Судья как раскрыл рот, так где-то 5 секунд не мог его закрыть от удивления. А спутница моя сразу возвышает голос, показывает повестку, говорит: «Судьи, где ваша совесть? Вот вы прислали повестку, что суд 6-го, а сами судите 4-го. Вот какие вы обманщики!» И милиция сразу бросилась ее выталкивать, дети заплакали. Переполох такой начался. Я сказал: «Судья, если не прекратите эти бесчинства, я больше вам ни слова не скажу на ваши вопросы». Сделали перерыв. Гляжу, в перерыв все-таки пустили мою спутницу и сестру Лидию. После я уже узнал на свидании, как это все произошло. Оказывается, моя сестра Лидия нашла в Челябинске, специально приехала, чтобы на суд 4-го, на 6-е число, но приехала раньше. И вот ей снится сон, что меня судят. Она просыпается, говорит: «Люба, Женю», но она меня так называла, «Женю судят. Не может быть, вот повестка. Нет, я поеду». Она поезжает в областной центр к секретарю суда. А секретарь суда не было поставлен в известность. Она говорит: «А суд идет? Как идет? Вот там». Она быстро берет такси, берет всех детей, спутницу мою. И вот так получилось, что у них обман, их сорвался. И суд шел, и я там говорил уже, что в первый день было много атеистических всяких слушателей, но быстро суд прекратили, отложили на второй день. А на второй день, гляжу, меня забирают под усиленным караулом. Обычно 2, а тут караул из 8 человек состоит. Кругом меня вот так окружили, и начальник караула: «Смотри, будет хуже, веди себя хорошо, смотри, будет хуже, веди себя хорошо». И вот этот воронок, ну, мы так зовем машину, которую тюремщиков переводит, прям к ступенькам задом подпячет, меня выводит. А я как глянул, то верующих человек 400-500 уже у суда. Очевидно, вот как верующие могли всем сообщить и съехались. И я что сказать? И Бог на сердце положил, что я закричал: «Христос воскрес!» И громогласное было: «Воистину воскрес!» Хотя это не было воскресенье, но это было очень сильное приветствие. Ну, караульщик у меня ударил по затылку, так втянули туда, и так шел суд. Прокурор, старался обвинить меня. Вот когда я говорил, что это общение разгоняли, то там было очень много дружинников. И вот меня обвиняли, что будто одному дружиннику мы сломали палец мизинец. И в этом, значит, телесные повреждения и все прочее. Я говорю, я могу задать вопрос пострадавшему? Конечно, конечно, можно. Я спрашиваю, кто вы? Я работник завода «Армлит». Вы настроены против верующих? Нет, я никогда не был настроен. А чего же вы приехали разгонять? Меня заставили. Да. И когда их было около 400 человек, то получилось вот смешение их с верующими. А что ты сделал, когда началось разгон? Я снял повязку дружинника, мне было неприятно. Да кто тебе палец сломал? Верующие? Или, может, тебя приняли за верующего? Да, меня приняли за верующего. Так я говорю, смотрите, судья, что вы сами творите. Но в приговоре так и было записано, что сломали палец и все прочее. Вот такой суд. Я потребовал свидетелей, потому что свидетели были односторонние. 26 милиционеров свидетельствовали. Я потребовал свидетелей из верующих. И одна сестричка Вера Мельникова, будучи медсестрой, говорит, я вам заявляю, что они почти все были пьяные. Но это ничто не подействовало, потому что приговор уже был составлен, все было заранее составлено. И когда я закончил свою защитную речь, я взял на себя защиту, потому что имею образование, и последнее слово подсудимого, где я читал вот это стихотворение «Христианский орленок», то буквально полетели цветы, меня до колен почти засыпали цветами. Прокурору это было очень неприятно. Так зачитали мне приговор, а потом живой коридор сделали работники милиции, меня по коридору вели, меня опять бросали цветами. И одну розочку я сумел поймать и под рубашку спрятать, после я его заключенным показывал. Вот так прошел первый срок, а потом меня отправили на зону. На зоне, конечно, вроде бы немножко и полегче, потому что там уже работаешь, такое, можно воздухом подышать. И благодарю Господа, что там был Костенюк Владимир Иосифович. Я сейчас его встретил, здесь он парализованный, но мы обнялись, мы со слезами обнялись, он меня там встретил. Там, конечно, в зоне трудные, но мы с ним могли и пайку делить, и там было наше пребывание. Он помог мне устроиться в швейную мастерскую. И постепенно были те люди, которые примыкали к нам, желали быть с нами. И там еще на зоне были другие, и свидетели Иеговы, пятидесятник был. Даже есть такое стечение иеговисты ильинцы. И мы на зоне, конечно, не ссорились и никогда не подавали повода перед неверующими, чтобы спорить. Мы как-то старались наедине что-то обсуждать. Я там даже пытался вести разбор, но потом меня посадили в ШИЗО за это. И вот однажды случился такой случай. Там в зонах часто бывают бесчинства. Порабощают пришедших, те, кто уже опытные, там воры и все прочее. У них свои категории. Порабощают очень умело. Сначала вроде бы привет, вот землячок, давай чайку попьем, ну-ка поди вскипяти баночку. И если только он взял банку, пошел кипятить, он уже попался, он уже будет, как называют там, хозяйкой. И вот так порабощают одного, другого, третьего. Один даже там был каратист, Гена его звали. А до чего дошел, что хочет повеситься? Я говорю, Гена, милый, ты же перед Богом преступник будешь, если терпи. И он как-то перешел к нам, мы постепенно смирились. И наш уголок там, в бараке было 170 человек, уже насчитывал 15 человек, которые или к нам перешли из других течений. И вот там был один заключенный Валера из Белоруссии. Рыдает. Я говорю, что с тобой? Они же совсем меня избили, заставляют всякие мерзости делать. Я уже не могу, не знаю, я, наверное, покончу с собой. Я говорю, Валера, Бог любит тебя. Я стал ему говорить о Боге. Ты хоть немножко веруешь? Верую. Ну, давай помолимся, попроси прощения, Бог укажет, как быть. Он попросил прощения, помолился. Я говорю, ну, теперь бери свой матрас и переходи в наш уголочек. Я об этом не рассказывал обычно. Я старался не рассказывать, потому что боялся, что молодые испугаются трудностей. Но сейчас можно рассказать. Все прошло. Он взял свой матрас, перешел к нам. И вот там в нашем уголке был. А в час ночи приходит его хозяин, ну так называют, который порабощает, который, может, все должен делать со своими. Где Валерка, хозяйка? Ушел к святым. Что? Они, значит, стаскивают его с нар и бьют страшное. А я задремал и слышу вот этот Гена, который к нам перешел, кератист, кричит: «Евгений, Валерку убивают, Валерку убивают». Я встал, сначала не понял, что потом кричу: «Братья, подъем!» Ну, думаю, братья-то братья, а из братьев только Костанюк один, остальные другие. А они как один все поднялись. Я гляжу, через две минуты уже этот вор стоит закручен назад руками, его братья-яговисты держат. Я, значит, подошел, ведь это же, если администрация застанет вот эту драку, то всем прибавят сроки, страшные сроки. Я подошел, говорю: «Ты же разумный человек, этому вору, что ты делаешь? На кого ты восстал? Он теперь наш. Он показывает, ты против Бога пойдешь. Иди отсюда». И гляжу, он покорно пошел на свое место. Я даже удивился. И вот так получилось, что где-то дней 20 в бараке никого не били. А то каждую ночь бьют. Притом бьют, не подай голоса. Так это вот такая. Но администрация узнала как-то об этом и решили на нас настроить, ну, других. Вор – это как категории в зоне, в самой высшей категории, там шерстяные воры в законе, настроить на нас вот других. Они вызвали другого, с другого отряда, более занимающего высшее положение у них вора тоже, и говорят: «Ну что вас, святые, в стойло поставили?» А для воров это страшное оскорбление сказать: «В стойло поставили». Если в стойло поставили, то это, в общем-то, там кличка «бык», а не вор уже получается. И они, значит, сговорились нас побить. И вот у нас ночная смена на этой швейной мастерской в зоне. Но там у нас уже было где-то около 20 человек. И их 11 человек заходят ночью. Но мы сразу поняли, что дело плохо. Но они просчитались, они не знали, что у нас все свои уже там. Или вот иное течение, или те, которые уверовали, ну, некоторые формально уверовали, но примкнули к нам. Меня вызывает этот вор Валентин Иванов: «Ну, иди сюда, святой». Я вышел. «Я сейчас тебе по левой щеке дам, ты ж правую поставишь, да? Ну, отвечай». Я говорю: «Валентин, я должен это сделать. Но вдруг, если я не смогу, ты уже прости меня. Ты знаешь, какой я спортсмен был по молодости, и боюсь, что с тобой что-то тоже случится. Если что случится, прости заранее». Он отошел к второму машинка, там работал, его звали Гмыря, он тоже вор был, но его унизили, и он примкнул к нам. «Я сейчас ему дам, ты что будешь делать?» А он стоит: «Да я тебе горло сейчас вырву за Евгения». Он к третьему, а там иговист Валик, Алик работал, огромный такой, глаза такие мутные у него. «Я сейчас ему дам, попробуй только, покажу тебе сейчас». Вот так он всех обошел и ничего не... А потом подходит к Костанюку Владимир Иосифович, который вот с черновиц был, тоже очень могучего роста. «Я сейчас ему дам, что ты будешь делать?» А он говорит: «Валик, побей меня, я все вынесу. Ты представляешь, меня 12 лет уже посадили в тюрьму румыны за то, что я...» Она под Румынией была, Западной Украине, за то, что я не хотел креститься, вместе с отцом в тюрьму посадили. Немцы пришли, 3 года дали, коммунисты теперь опять медаль. «Ты побей». «Нет, я его побью, а ты что будешь делать?» А он вот так свой... рукав загнул, а у него огромные бицепсы. «Душу положу за брата». Но я понял, что-то надо делать. Я подошел к этим, которые стояли, говорю: «Братва, ну что мы вам сделали? Неужели вам непонятно, что это человек продажный? Ну там называется кумовской, что они специально нас... Неужели вам непонятно?» Один: «Пошли отсюда», говорит, и ушли. И через 2 дня... этот вот вор уже был в униженном бараке. Вот так чудно Господь защитил. И в этот раз за 3 года меня никто не побил, никто. Не побил даже администрации, знаете, они боялись. Однажды присылают мне открытку. У нас был так называемый совет родственников узников. Это сестры, узники собрались, сестры, жены узников собрались, создали такой совет. И сдавали бюллетень, кто где, когда арестован, все. И вот мне на зону приходит открыточка хорошая, так разрисованная, и подписано СРУ, совет родственников узников. Но на зоне кто-то прочитал ЦРУ, то есть Центральное разведывательное управление Украины. И там такой шум пошел. Вызывают меня, как ЦРУ узнал. Я говорю, я не знаю, как ЦРУ узнал. Они боялись меня побить. Вот так чудо Господь сохранил первый срок. Но когда я освободился, первый срок, мне всего дали 27 дней побыть на свободе. И потом еще дали 8 лет за то, что мы не хотели регистрировать церковь под безбожьим законодательством о культах. Но если нужно будет, я это расскажу во второй прием.
Итак, дорогие слушатели, я думаю, мы сейчас поставим одну музыкальную композицию. И затем наша радиопередача продолжится. Я думаю, что очень много материала, очень много пережитого, которое непосредственно мы можем слушать, это нам может быть интересно. Но я думаю, что каждый должен задать себе единственный вопрос, как я хочу сегодня, как я сегодня хожу перед Иисусом Христом. Может быть, когда-то я просто хожу в церковь, числюсь там, но действительно во мне огня нету. Огня нету того, чтобы Дух Святой работал в моем сердце, Дух Святой работал через каждого из нас. Итак, музыкальная композиция. Так сейчас, как мы уже сказали, брат Петр Костиченко поделится небольшой, так сказать, отрывочком из жизни благовестия там, на Средней Азии.
В нашем братстве евангелизация – это основное направление служения. И в прошлом году было отпечатано 160 тонн литературы, специальное посвящение теме евангелизации. И, конечно, у нас большие переживания, что на территории Средней Азии есть определенные трудности для того, чтобы проповедовать Слово Божие. За прошлый год 50 судов было на этой территории, и штрафы различные, запрещают проводить богослужения. Был такой служитель есть, Панафидин, его 6 раз судили за прошлый год. Прокурор спрашивает, почему? Судья спрашивает, почему не платите штраф? Не могу, почему не можешь? Не считаю себя виновным, отвечает. А когда он идет на судебный процесс, всегда берет с собой Евангелие, журналы, трактатики. Иду как на евангелизацию, потому что этим людям тоже надо рассказать о Христе, говорил он. С его пенсии вычитывают 25% для того, чтобы покрыть вот эти штрафы. Но все эти суды, штрафы, они не заглушают дух евангелизации, а наоборот, как бы разгорается. 60 выездов было на этой территории за прошлый год. Выезжали группы по маршрутам с целью благовестия. И в различных группах были люди, в сумме 350 человек участников. Они посетили 300 населенных пунктов за прошлый год, и в результате образовалось 7 новых групп. Это нас радует, что на этой территории, где есть определенные трудности, Слово Божие проповедуется. И я хочу рассказать один удивительный случай, когда на той территории, где затрудняется проповедь Евангелия, Бог особо благословляет и являет чудеса. Два брата-служителя, один из них лично мне рассказывал, посетили Китай. Естественно, литературу туда не провезешь, хотя у них была на китайском языке литература, это в Средней Азии братья живут. Проехали туда, у них была цель – может быть, найдут они верующих, посетить эти церкви. Но они разочаровались, потому что церкви есть, но они в глубокой конспирации находятся, боятся, вот, особенно посторонних людей, неизвестных им людей. И переводчик, который с ними был, удалось всего лишь в одну церковь попасть, чтобы там встретиться, немножко узнать о жизни верующих в Китае. И когда они вернулись домой, они рассказывали все это. И два молодых брата в церкви, они очень загорелись. Мы хотим поехать в Китай для того, чтобы там рассказать людям о Христе. Братья им объясняют, как вы сможете это сделать. Мы повезем литературу, будем раздавать. Вы не сможете через таможню провести. Но Бог же все может, утверждают они. Давайте будем церкви молиться, и мы поедем. Но нельзя препятствовать такому желанию. Церковь молилась, хотя никто не знал, как это может быть. Братья загрузили полный чемодан литературы, второй чемодан был с личными вещами, и отправляются. Но чудо не произошло, как сначала показалось. «Открывайте чемодан», — говорит таможенник. Когда они открыли и увидели литературу, тут прибежали пограничные службы, полиция, таможенники в ужасе. «Как вы смели, как вы могли это вести?» Тут же составляют протокол, конфисковывают всю литературу. Братья переживали, что их отправят назад. Но после всех этих церемоний, после оформлений, забрали литературу всю, сказали, но вы теперь можете ехать. И тут случается чудо. Они берут чемодан с личными вещами, закрывают в камеру хранения. Братья берут чемодан с литературой и отправляются в Китай. Конечно, Бог это сделал, попутали чемоданы они, а братья с радостью раздали все, что у них было, очень аккуратненько. При встрече в парке, в различных местах общественных потихонечку раздавали. И удивительно то, что люди с жаждой брали эту литературу на родном языке. И когда братья возвратились, рассказали вот это событие, вся церковь с глубокой благодарностью возносили молитвы Богу. И мы радовались тоже, слушавшие это, что Бог и сегодня силен творить такие чудеса для того, чтобы имя Его известно стало многим народам.
Итак, дорогие радиослушатели, мы только что получили звонок из Колорадо, но мы не могли сейчас прервать повествование нашего брата, поэтому, пожалуйста, вы можете перезвонить. Мы извиняемся за то, что вы так долго ждали. Прямо сейчас вы можете перезвонить и задать свой вопрос, и мы будем рады на него ответить.
И хочу напомнить, наши телефоны сегодня в студии 482-4012, 482-0141, 482-4012, 482-0141. Если вы находитесь за пределами нашего города Сакраменто, звоните по бесплатному телефону 1-800-828-2824, 1-800-828-2824. И да, действительно, как уже вот рассказал брат о том, что чудеса бывают сегодня, и я думаю, что они сопутствуют тех людей, которые непосредственно трудятся на ниве Господня, они просто так сидят или ходят, может быть, и ищут чудеса, когда же они, наконец, в своей христианской жизни встретят это какое-нибудь такое чудо, которое непосредственно каким-то образом повлияет на их духовную рост, вместо того, чтобы идти и проповедовать Евангелие, и тогда Бог будет непосредственно посылать все эти благословения в жизни того или иного человека, того или иного христианина.
Брат Петя, вы можете продолжать. Если, друзья, вы хотите позвонить, мы сейчас уже дадим вам возможность, мы, может, даже прервем наше повествование. Пожалуйста, брат Петя, что у вас еще есть рассказать? И когда нужно будет, мы просто переключимся на телефонный звонок. Пожалуйста.
Я расскажу о территории, где мне пришлось в течение 10 лет совершать миссионерскую работу. Территория, на которой стало сердце мое, поскольку немножко сейчас служение мое изменилось, это Республика Армения. Когда мы впервые приехали туда, не было у нас там ни близких, ни родных, ни знакомых, никого. И мы были в большом переживании, где мы будем, даже ночевать просто. Вот. Бог являл свою силу, свои чудеса. Люди располагались, приглашали к себе, мы с ними беседовали. И таким образом у нас появлялись друзья, и таким образом появлялись те, кто слушал Слово Божие. Один эпизод хочу рассказать. В одном микрорайоне города Армавир проповедовали мы Слово Божие несколько вечеров подряд. И вот очередной вечер я проповедую о том, что Иисус Христос нужен каждому из нас, как Спаситель нашей души. Без Него мы просто пропадем. Одна девушка мне говорит: «Вы извините, это не для меня, а я не грешница». Я говорю: «То есть как, совсем не грешница?» «Да, совсем не грешница». Я спрашиваю: «Вы никогда никого не обидели?» «Никогда никого». «И никого никогда не обманули?» «Никого, вот спросите». «Вот все меня соседи здесь знают, мы все друг друга знаем». А соседи говорят: «Да, она у нас очень хорошая, такая порядочная девушка». И я даже немножко озадачился, думаю: «Господи, впервые встречаю человека безгрешного, помоги мне». Она стоит передо мной, такая вся, ну, очень ярко выражены следы косметики на лице, щеки, губы, ресницы. Ну, хотя я не о том, конечно, хотел сказать. Я говорю: «Вы знаете, вы говорите, что вы не грешница, потому что на себя в зеркало не смотрели. У меня в руках Библия, это зеркало для нашей души. И когда мы читаем Библию, тогда мы можем сказать, грешники мы или нет, потому что нам Дух Святой указывает». Но она оказалась такая, не из робкого десятка, она мне говорит: «Ну-ка, прочитайте из вашей Библии, что я грешница». Я думаю: «Господи, что мне прочитать?» И мне приходит на память текст, я открываю и читаю книгу пророка Иеремия, 4 глава, там 30 стих. «А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя обрисовываешь глаза твои красками, украшаешься золотом, одеваешься в пурпурные одежды, презрели тебя любовники твои, они ищут души твоей». Я отрываю свой взор от Библии, чтобы еще прочитать текст, на меня смотрят такие огромные глаза ее. Я говорю: «Я вам сейчас еще прочитаю, что вы грешница». Она просит: «Пожалуйста, пожалуйста, не читайте больше, не надо».
У нас есть один телефонный звоночек. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Принц, штат Колорадо. Приветствуем всех вас, и брата Ильи Китовича, и брата Петю Костюченко. Мы очень благодарны за эту передачу, которую вы делаете. Вот, и слышать все это свидетельство. Мы очень благодарны Господу за все, что Он делает и делал. И еще такой вопрос. Я не знаю, может, это и к брату Пете, и к Евгению Кихоровичу. Просто такой вопрос. Было ли у вас у них служение среди цыганского населения? Вот, может быть, какие-то особый случай, или вообще как идет евангелизация среди цыган вообще, это возможно?
Спасибо за вопрос, сейчас Евгений Кифорович вам ответит, потом брат Петя продолжит. Пожалуйста, Евгений Кифорович.
Спасибо большое.
Да, цыганский народ особый народ, конечно, их жизнь особая, но благодарение Господу, сейчас на территории Западной Украины, Закарпатской Украины бывшей, есть два больших табора. Это село Королёво и Подвиноградово. В Королёво уже 350 членов цыган, которые стали верными христианами баптистами. Подвиноградово 180 членов. Удивительные были покаяния, обращения. Когда первые цыгане уверовали, мы стали их посещать. И вот к одному приезжаем, его Самуил звали. Там смотрим, полный двор кур развел. Ну, камню негде упасть. Ой, жена, братья приехали, скорее курочку приготовь. Приготовила, поставила на стол. Кушайте, братья. Говорю: «Ну, ты садись, кушай». «Не, братья, у меня на кур зарок». «А почему? Что такое?» «Ой, братья, а зачем же ты их разводишь?» «Знаете, сколько я их поворовал?» «А за кейках сказал, кого обидел, воздам вчетверо. Вот я развожу сейчас и раздаю этих кур». Чудесное обращение. Мы много раз уже были вот с карным ансамблем там. И покаяние удивительное. Они каются по-особому. С таким воплем выходят. Драгонадия, ну у них Господь, очевидно, так, падают на колени и вопят. Одна, вторая, третья, человек 40, 50 или больше, вот такие у них покаяния. Последний раз мы были у них буквально вот где-то в прошлое лето. И там прям в Королёво проводили служение. У них сейчас большой молитвенный дом, братья помогли построить. И в доме уже не умещались, потому что столько народу пришло, человек 700. Ну, табор почти весь, и верующие, и неверующие прям во дворе проводили общение. И я когда уже стал призывать покаяние, я говорю: милые цыганочки, я знаю, что у вас дорогие очень наряды, вы уже стоя помолитесь. Ну, здесь же песок, и все не тут-то было. На колени, на песок, опять человек 50 покаялось. И в этот же год 40 цыган еще приняли крещение. Вот такое чудное пробуждение. Я бы мог больше рассказать, но думаю, этого достаточно, потому что время уже коротко наше.
Ну а сейчас, брат Петя, пожалуйста, вы продолжите свое повествование. Я действительно заинтриговался, да, этим случаем, когда брат Петя встретился с девушкой, которая, ну, по свидетельству окружающих, не считала себя грешницей. То есть вы прочитали этот стих опустошенно, и дальше что произошло?
Потом она сказала: пожалуйста, больше не надо мне читать, что я грешница. Но самое удивительное было, о чем я хочу сказать, что на следующий вечер, когда опять было собрание, и я сделал призыв, кто желает свое сердце дать Иисусу, кто считает себя грешником, она первая выходит и говорит: Господи, прости меня, я великая грешница. И я удивляюсь, что вот так Бог открывает глаза, так просто, там, где мы желаем людям рассказать о Христе. В этой стране, в Армении, живет сейчас два миссионера. Брат Александр Костенко с семьей своей переселился. Там у него родились детки. Они говорят на армянском языке. И в Нагорном Карабахе, в городе Степанакерти, из города Ковель переехал брат Гарник со своей семьей. Он там совершает служение ответственно за ту маленькую церковь, которая есть в Степанакерти, группа верующих в Мартакерти. Там он совершает служение Богу. Что хочу сказать? Жизнь там, уровень жизни очень низкий. Мы часто помогали материально для того, чтобы выжить этим верующим, потому что даже зимой, когда холодно, купить дрова, один куб дров стоит месячную пенсию, которую получают люди. И они стоят перед выбором, что делать, или покупать кушать, или покупать греться. И поэтому мы старались помочь. Ну, деньги дашь, их быстро растратят. Мы старались какую-то маленькую типа фабрики сделать, ну, птицефабрику такую, чтобы разводили птицу, продавали яйца. Вот. Но оно что-то не очень пошло. Потом купили землю, там посадили сад, выращивают пшеницу. Удивительно то, что пресвитер вместе с членами церкви, этот Александр Костенко, руками разбрасывает пшеницу, сеют, а комбайн нанимают только для того, чтобы собрать этот урожай, и радуются, что у них есть пшеница и корм для птицы или поросят, которые они держат, а также хлеб, который они могут теперь печь для того, чтобы не покупать в магазинах. Пресвитер везде, он и сеет, он и убирает, он и косит траву, люцерну, которую они потом в тюки и продают для того, чтобы церкви жить. Везде он тоже участвует. Ну, действительно, как пастырь своим добрым, добрый пастырь для своих овец. Ну.
Я думаю, что очень интересное повествование. Я думаю, что это не только один такой случай. Я думаю, что вся сегодня передача, она, может быть, так сказать, состоит из таких вот моментов, из тех благословений, которые благословляют тех людей, которые непосредственно трудятся для Иисуса Христа. Я думаю, что мы уже ближимся, можно сказать, к концу нашей радиопередачи. И можно задать еще такой вопрос от Евгения Никифоровича Пушкова. Какие вот, допустим, может быть, еще какой-то момент из вашей жизни, который наиболее вам запечатлился, который непосредственно наиболее повлиял, может быть, в вашем служении? Я думаю, что нашим радиослушателям будет не только очень интересно, но и также назидательно для того, чтобы они, может быть, где-то как бы смогли выработать те отношения с Богом, которые непосредственно вырабатывают те люди, которые трудятся для Него.
Ну, я уже хотел о втором тюремном сроке рассказать.
Пожалуйста, да.
Не позволяет.
Ну, у нас еще есть.
Говори, еще есть, да. Но немножечко расскажу. И потом расскажу, почему вот до сих пор я благовествую. Второй раз меня арестовали. 1983 году, 27 мая. Таким образом, после первого срока дали побыть на свободе всего 27 дней и арестовали. Я не был готов к этому сроку. Я не думал, что такая жестокость может быть. Ведь я и вот младшую дочурку-то почти не видел. Когда меня первый срок арестовали, она родилась 4 месяца после моего ареста. И теперь я хотел ее обнять. Моя сестра, тетя Лида, подводит ее ко мне. Она: «Тетя Лида, что это за дяденька такой нехороший? Убери меня скорей». Я чуть не расплакался. Дети наши не знали своих отцов. И тут опять арест. Сначала дают всем по 15 суток, всем братьям. Потом через 15 суток их отпускают, а меня в следственную камеру. И они все проходили мимо моей камеры, заглядывали в глазок, так называемый, говорят: «Крепись, крепись». Когда мой родной брат проходил, он закричал: «Крепись, Женя, все равно Царство Божье восстановится, истинно восторжествует». Его оттащили. Ну и таким образом я 8 месяцев был под следствием. 8 месяцев. Очень изнемог в тюрьме. И хочу сказать, что вот так травмировать нас еще психологически. Меня посадили над камерами смертников в одиночную камеру. А в одиночной камере трудно сидеть. Там такие надписи: «Прощай, жизнь», «Прощай, свобода», «Прощай, мама» и все прочее. Трудно. Но самое интересное, что подо мной сидели двое приговоренных к смертной казни рядом в камерах. И они переговаривались между собой. Летом очень жарко в тюрьме, и выбивают окна, и все слышно, как переговаривается эта тюрьма. И я уже по переговорам узнал, что одного зовут Сашко, другого Васько. 21-22 года, приговоренных к расстрелу за зверское убийство. Чуть раньше Сашко и Васько переговаривались, Васько сказал Сашко: «Давай напишем помиловку». Он обругал его последними словами: «Умри ты стоя». И вот, когда я уже был, кричат соседних окон: «Сашко, спой, пожалуйста». «Братва, что петь? Ведь жизнь прекращается, но спой для нас». И он запевал удивительным тенором. Мне казалось, что он плакал. По крайней мере, у меня были на глазах слезы. Он все пел песню: «Зачем ты меня, мама, отдала в ДВК?» Таким образом, я по переговорам все знал. Один написал помиловку, а другой отказался. И вот мою бытность опять кричат: «Сашко, спой тихо! Сашко, спой тихо!» И голос Васька: «А Сашка-то уже нет. Как нет? Где он? Увели, куда? На распыл. А ты? А мне помиловка пришла». И вот тогда Бог подарил для меня удивительное откровение, которое побудило меня после, уже освободившись, благовествовать непрестанно. Я себе представил весь народ, и весь народ – это Сашко и Васько, все приговоренных к смертной казни. Почему? Все согрешили, все лишены славы Божией. И у Бога один закон: возмездие за грех – смерть. Но кто-то просит прощения и получает жизнь, а кто-то гордо умирает. Поэтому очень хотелось бы сказать, что каждый должен написать помиловку. А помиловка теперь пишется только Иисусу Христу. Тогда писали в Президиум Верховного Совета: «А кто нам дает жизнь? Только Христос». 4 условия помиловки. Первый называется «Шапку у осужденных». То есть кому? Кому мы пишем свою помиловку? Кому обращаем молитву? Господи, к Иисусу Христу. Второе условие помиловки. Она пишется собственной рукой. Каждый должен лично попросить прощения. Господи! Каждый должен лично обратиться, потому что Христос говорит: «Кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом Небесным, а кто устыдится, того я устыжусь». Третье условие помиловки. Помиловка обязательно, если пишется, то нужно признание своей вины. Если нет признания вины, она даже не рассматривается. Вот каждый должен понять, что он грешник. Грех распинал Христа. Вот он сказал: «Господи, прости меня, грешника». И четвертое условие помиловки – личная подпись. И пусть личной подписью для каждого, кто не показ, будет чудное слово «Аминь». И хотелось бы, чтобы все написали помиловку, иначе Христос сказал 13 Луки: «Если не покаете, все также погибнете». Вот так трудно было. А перед самым судом, вот завтра суд, а ночью, где-то в 10 часов уже вечера перед отбоем, приезжают два высших чина из комитета госбезопасности, и меня вызывают на беседу. И они так ласково начали: «Евгений Никифорович, жена плачет, дети плачут. Хотите вы домой пойти?» «Ну как же не хочу? Какой узник не хочет домой?» «Ну давайте мы так сделаем. Вот что вы просидели 8 месяцев, зачтем сроком, а утром пойдете из зала суда домой. Желаете?» «Конечно, желаю. Но ведь от меня что-то надо». «Ну конечно, Евгений Никифорович». «Ну а что, Евгений Никифорович?» «Немного». «Ну а что? Пойдите в любую зарегистрированную церковь и откажитесь от братства совета церквей». Вот что нам стоила регистрация. Теперь, когда мы живем, вот некоторые говорят: «Ну что особенного, регистрированные, нерегистрированные». А нам эта регистрация вот такой цены доставалась. Я сказал: «Я не могу регистрироваться, потому что безбожное законодательство, я от братства не откажусь. Ну, смотрите». И вот вместо того, чтобы пойти на свободу, срок 8 лет был. Вот такой ценой нам доставалась регистрация. Еще один случай. Вы хотели, чтобы я привел. Я хочу сказать, у меня много было чудес. Ну, да. И вот хочу сказать, как уверовал первый азербайджанец. И как мы проехали в Азербайджан. Сначала, когда я уже освободился, в 89-м году в конце, Павел Бяков, который в Сумгаите живет, вызвал меня, чтобы совершить благовестие. В Сумгаите частных домов нет, и поэтому решили, на риск пошли. Тогда еще никто палаток не ставил, прямо между пятиэтажным домами поставили палатку. И, глядим, очень много народу пришло. Пришли вот эти мулы, служители Корана, стоят, в палатку не заводят, кивают головами, бородатые такие. Ну, кто и знает что. И Господь положил на сердце сделать призов. Я делаю призов, и гляжу, срывается азербайджанец, лет 20, идет такой настроенный, глаза блестят. Ну, думаю, сейчас будет бить меня, наверное. А он подходит к столику, падает на землю, на колени, кричит: «Парагамба Иса, прости меня, Иисус, прости меня». Я на всю жизнь запомнил его лицо. После уже вот здешний служитель, который сейчас здесь находится, Григорий Васильевич Минников, ему крещение преподал. Но как мы проехали потом еще раз с ансамблем, я рассказал, это чудо настоящее. У нас был автобус «Мерседес», который подарил миссия Фриденштейн Германии. И мы решили проехать, но там шла армяно-азербайджанская война, и там никого не пускали. Но мы говорим: «Если нет, вернемся». Где-то километров за 40 до границы голосует молодой мужчина и молодая женщина, поднимают руку: «Подвезите нас». Мы их посадили. А у нас в автобусе там был термосик, можно нажать кнопочку, горячая вода. Сестры сразу их завели туда. У нас сестры очень хорошо знали Библию, очень умело беседовать. И целых 40 километров с ними беседовали, кофе побили. И очень мило они там расставаться стали. Подъезжаем к таможне, граница, нас не пускает. Выходит эти пассажиры, и он подходит к таможенникам, что-то по-азербайджански говорит, все: «Нет, нет», он кричит на них, опять те что-то, он кричит на них, подходит к нам и говорит: «Зеленый свет». Оказывается, мы подвезли заместителя начальника таможенной службы. И Бог позволил нам проехать по всему Азербайджану. И вот где разрух уже был, разбитый селение, мы и там были. В одно горное селение заехали, там снаряды через это селение летали. И мы так вот смогли чудом проповедовать. У нас был инжил, то есть Евангелие на азербайджанском языке. Дело в том, что в Коране есть раздел, который, говорится, христиан называется инжил. Они буквально, ну, в очередь вставали за этим инжилом. И даже случилось, что наш водитель нарушил правила. ГАИ выписывает ему протокол, штраф. Он говорит: «Ну ладно, выписывайте, я вам инжил подарю». Начальник ГАИ: «Что? ты нам даришь Инжил, а он тебе штраф выписал, ну-ка рви сейчас же!» И порвали этот штраф, и вот так чудо Господь позволил. Ну, вот у нас есть еще мечта проехать. В Грузию нам не позволили проехать с осетинами, война была. Но вот братья говорят, будто через Азербайджан можно проехать. А сейчас уже сколько там крещенных азербайджанцев?
100 членов церкви.
100 членов церкви уже, да, слава Богу. Где-то уже служитель азербайджанцу рукоположен, слава Богу. Но это только азербайджане так.
Итак, дорогие слушатели, у нас осталось буквально 8 минут. И сейчас мы хотим предоставить информацию. Сначала брат Петя, наверное, поделится. Немножко планы на этот год. Что вы запланировали, ну, если Бог даст жизнь. Затем, Евгений Никифорович, у вас предстоит поездка потом в дальнейшем. Чуть-чуть немножко расскажите для радиослушателей, и потом мы закончим.
Ну, о планах всех я, конечно, рассказать не смогу. Мы собираемся с ответственными благовестниками нашего братства и планируем работу на год для того, чтобы, ну, более плодотворно прошла, проходит плановая такая работа этого служения благовестия. Там, где не хватает благовестников, мы стараемся братьев, которые желают участвовать в благословении, послать туда. Это для самого служения благовестия, для помощи в строительстве дома молитвы ли, вот, или для ремонта какого-то. Очень многие желают, и мы формируем группы для того, чтобы на реках в теплое время, вот сейчас на пароходиках или на лодках, чтобы могли по рекам пройти, по маршрутам, где уже были, для того, чтобы закрепить группы, которые уже появились, или новые группы, вот, чтобы образовались, благовестие проводить. В странах Закавказья, как Грузия, Армения, Нагорный Карабах или Абхазия, тоже у нас есть большое переживание и желание, чтобы там больше и больше проповедовать Слово Божие. И как мне стало известно, что вот из Америки есть братья молодые и сестры, желающие приехать летом, чтобы побыть вот в этих местах, посмотреть своими глазами, как живут верующие там, и подвязаться в деле евангелизации. Я думаю, что Господь поможет, чтобы эти планы осуществились, чтобы уже не только слышать, но и самим рассказывать о чудных делах Божьих.
Ну, я тоже кратенько поделюсь. Мое благовестие всегда связано с христианским камерным ансамблем. Удивительные действия музыки. Она как бы размягчает, приготовляет сердце, как бы почву делает спаханную, удобную для посева Слова Божьего. Поэтому наше благовестие всегда, оно по большим общинам, и мы же говорили, 7 месяцев в году мы проповедуем, до 400 служений. Вот сейчас мы в Америке. Если бы не в Америке, в Соединенных Штатах, мы должны были совершать служение по Беларуси, но мы отсрочили это служение из-за поездки в Америку. Если Господь позволит, 25 апреля мы вылетаем на родину, и у нас для отдыха один месяц остается, потому что с 10 июня в городе Белая Церковь мы начинаем проводить месячные курсы для подготовки вот таких музыкантов, таких камерных ансамблей, чтобы они тоже могли благовествовать. Эти курсы пойдут целый месяц, и сразу же июль-август месяц у нас намечена поездка опять по всей Сибири, и мы должны доехать до Якутска, Забайкалье все охватить. У нас вот погиб трагически Алексей Яковлевич Куркин, и он очень завещал, что мы когда-то доехали до Якутска, и, наверное, мы будем стараться доехать. После этой поездки мы обязательно должны посетить Белоруссию, где мы должны провести. И таким образом этот год заканчивается весь вот в труде, в поездках. Вот такие наши планы. А уже с Нового года мы составляем опять на полгода новые планы. И всегда вот, насколько даст Господь силы, мы будем ездить, благовествовать во славу Господа. Слава Ему за все.
Ну и у нас вот осталось 5 минут, и сейчас еще коротко, брат Петя, оформите такое красивое пожелание для наших радиослушателей, потому что наше время подходит к концу. Сегодня мы 3 часа вещали в прямом эфире. Слава Господу за эту возможность. Пожелание, вот нам, вы уедете, мы останемся тут, будем служить Господу. И какое-то пожелание, затем Евгений Никифорович еще скажет пожелание, на этом мы закончим.
Быстренько, что мне приходит на память, такое сердечное желание пожелать вам из Евангелия от Иоанна, 2 глава, слова, которые сказала Матерь Иисуса служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Мне хочется пожелать вам, дорогие радиослушатели, эти слова. Дух Святой, Он не перестает работать над нами, над нашими сердцами, чтобы не только ввести нас в Царство Божие, но чтобы мы успели в этой короткой жизни потрудиться для Господа тем, чем мы можем потрудиться для Него. И Дух Святой вам сегодня тоже что-то говорит сердцу. Вот что Он скажет вам, не говорите Ему «нет», то сделайте. Пусть вам в этом Господь поможет, чтобы ваше участие тоже было в утверждении Царства Божия, в распространении Евангелия на земле.
Ну и наша вот программа заканчивается, потом еще Евгений Кифорович скажет коротенькое пожелание. Сейчас пару объявлений. Значит, нам только что поступило сообщение, что на один день продлевается общение здесь в Сакраменто с нашими братьями. Для нас это очень радостно. Для всех, особенно украинцев. Дорогие украинцы, слушаем внимательно. В понедельник, 1 апреля, будет благовестие в украинской церкви. Будет служение, да, «Христос Спаситель мира», где пастор «Голос» Юрий Владимирович. В 7 часов вечера. Это 1 апреля. Особенно все украинцы, пожалуйста. 2 апреля, да, извиняюсь, 2 апреля. А 1 апреля это будет в нашей церкви. Итак, в этот понедельник это будет последнее служение, и во вторник наши друзья уже уезжают в Юту. Туда дальше. Пожалуйста, Евгений Никифорович, коротенькое пожелание, и мы заканчиваем.
Я пожелаю всем, кто заключил завет с Господом, Галатам 5:1. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Грех – это рабство. Все, что отвлекает нас от Господа, что привязывает к земле и мешает поднять взор к небу – это рабство. Давайте поступим, как Христос сказал, «Ищите прежде всего Царствие Божие и правду Его, а это все приложится вам. Главный Господь, главная жизнь вечная, а все земное приложится, да благословит вас Господь». Господь, слава Тебе, что нам позволил быть в Америке и благовествовать по радио. Господи, я не мечтал на свободе быть, а Ты подарил еще такую чудную возможность и здесь благовествовать. Благослови всех слушателей и нас благослови возвещать Тебе. Аминь.